Радіослушателі, ми вновь з вами в студії Сімейного радіо з духовно-просвітительської програми православного віроісповідання. Умственная деятельность, какой бы внешне блестящей она ни казалась, не имеет в себе никакого основания, если не несет в себе божественной благодати. Потому все рожденное ею мертво и само по себе уже бесплодно. Духовная глубина открыта детям и в совершенной степени тому, кто очистил свое сердце от навязчивых помыслов. Ее поверхностное понимание принадлежит обольщенным приверженцам разумности, закосневшим в своем самообольщении, разумным доводам и умозаключениями. Благодатная деятельность ума — это покой и безмолвие Святого Духа, деятельность которого безупречна. Ему не требуется умственных построений и логических усилий для постижения истины, ибо Святому Духу открыто все так, как видит и разумеет Бог. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы благоприятного спасительного времени окончания Святой Четыредесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе шестой Великого Поста, неделе Вайи, цветоносной вербному воскресению, входу Господню в Иерусалим. Стремительно бежит время, дорогие радиослушатели. Мы все ближе и ближе к тем величайшим событиям, которые предваряют славное победоносное воскресение Господа нашего Иисуса Христа, а именно страстные дни, время, когда Господь страдал на кресте и приблизил наше внимание к тому самому главному, к чему Он и направлял своих ближайших учеников, к победоносному воскресению. Православная Христова Церковь всю наступившую неделю подготавливает христиан к христовым страстям. Эта неделя церковная посвящена изложению событий из жизни Спасителя, предшествовавших Его страданиям. Пред концом своей спасительной жизни Иисус Христос часто и пророчески напоминал своим ученикам об ужасных об ужасах разлуки его с ним, о том, что его изменческие выдадут злым врагам, которые надругаются над ним и убьют его. Но людская ненависть посрамится своей неправдой, он воскреснет. Как невнятна была речь Спасителя о крестной смерти, но ученики не понимали предсказаний Господа. Не понимали и боялись спросить объяснение на то, чего не понимали. Им не хотелось разувериться в своих ложных мнениях, которые им привились как чаяния, которые поддерживали в них горделивые надежды о земном величии их Учителя. Непонимание великих истин христианства и его требований может быть отнесено каждому из нас. Это непонимание обусловливается разнообразнейшими причинами, из которых резко выдаются следующие, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Первое. Наши мысли постоянно вращаются среди одних внешних предметов. Эти мысли внушает и подсказывает нам наша немощная плоть. Душе, просвещенной благодатью Божией, они чужды. Душа наша вечно обуревается чувственными желаниями. В нее рвутся страсти с такой же силой, как огненное пламя, встретившее на своем истребительном пути горючие материалы. Мы трудно миримся с окружающей обстановкой и не хотим понять, что создавшиеся вокруг нас условия располагают к размышлению о великой силе промысла Божия, знаменательно указывающего нам на призывание нас к небу. От этого непонимания небесного учения наша жизнь на земле обставлена по большей частью вечными тревогами, ропотом, жалобами, печалями. Мы не умеем выносить испытаний земной жизни с ней нераздельных. Не умеем, потому что невнятно нам небесное учение Христа о том, что жизнь земная всегда полна скорбями. Но у нас, людей, погруженных в чувственные интересы, скорбь принимает по большей части оттенок раздирающего уныния и близка к отчаянию. От непонимания небесного учения жизнь земная большей части из нас испорчена с ранней юности. Небесное учение Спаситель внушает, что человек в этом мире гость и странник. Время его жизни краткосрочно, чувственные и телесные его силы ограничены. Небесное учение уподобляет земную жизнь однодневной траве, начинающей увядать с той минуты, когда она вошла в силу роста, уподобляет быстроте сновидения, в котором часто пред человеком проходят в одно мгновение целые десятилетия, но человек не внимает ни учению небесному, ни евангельским сравнениям, ни внушительным примерам. Мы не хотим примириться с тем, что мы здесь, на земле, временные гости. Мы так располагаем свою жизнь, словно земля — наше вечное Отечество. Мы не хотим понять, что круг наших современников день ото дня редеет, что деревья давно уже вырастили материалы, из которых гробовщики сколотят последнее убежище для нашей смертной плоти. Мы не хотим понять, что в этом мире мы путники. Мы не хотим идти вперед, но с беспечностью остаемся на земле, будто она для нас не имеет предела. Кто внимает небесному учению, тот поймет эту истину. От непонимания небесного учения зависит вредный взгляд на назначение человека. Редко кому приходит на мысль разъяснить себе этот вопрос. У нас бывает по большей части дума с ранней юности об устройстве внешних дел. Сыновей воспитывают для приобретения богатства, дочерей для замужества. Пристроить в кавычках сына или дочь на нашем языке значит «одеть», нарядить, накормить, женить или выдать замуж. Но это потребное, а не главное, и даже не первостепенное. Главное же — воспитать в человеке душу, раскрыть ее способности и силы, направить волю, отдалить от нее дурные наклонности, показать великость человека, показать человеку тайну сохранения себя чистым и невинным, младенчески невинным от колыбели до седины. Это есть главное. Заботы же о еде, питье, спокойствии и сне, об удобствах жизни, делаясь первыми заботами нашими, сообщают человеку вид дикости. И не раз мир погибал от этого. Гибнут масса людей в наше время и на наших глазах. Благо же тем, кто хочет знать небесное учение, кто не боится спросить у Господа, как ему надо жить, как действовать. Для такого человека и земная жизнь будет радость. «Радуюсь», — писал апостол Павел, «ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Эти язвы для него не были болезненны, он носил их любящим сердцем. В наше время, когда жизнь выставила так много требований для быта и существования, в наше время учение небесное кажется многим скучным и даже непонятным. Одни неохотно слушают это учение, а другие смеются над ним и над теми, которые говорят, рассуждают, хотят свести с земной дороги и поставить своих ближних ближе к его пониманию, облегчить ношу нашей пошло прожитой или проживаемой жизни. Как же называть такое непонимание? Священное Писание называет такое состояние самозабвением. В Евангелии есть выразительные слова: «Когда мы вам играли, вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». В самозабвении люди глухи ко всему. Их не растрогаешь, не разбудишь. Из сухого дерева трудно выжать жизненный сок. Что же нам делать, чтобы понять небесное учение, удаляющее от нас легкомыслие и самозабвение? Последовать словам Спасителя: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Да, плоть немощна. Нам необходимо усилить свой молитвенный подвиг, только молитва утверждает нас в исполнении заповеди Спасителя. Кто молится, тому является сам Бог. Он простирает свою всесильную руку на падающих. Он восставляет и в самих падениях и грешного мужа, и тяжкую грешницу-женщину, спасает, утешает, любит, благословляет, ограждает благодатью Всесвятого Духа. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Шестая и последняя неделя Святой Четыридесятницы называется неделею Ваи Цветоносною. и цветную от ветвей, с коими церковь воспоминает царский вход Иисуса Христа в Иерусалим, встреченного народом еврейским своими и ветвями. Собственно, на этой седмице в пятницу заканчивается Святая Четыридесятница, Великий пост. Отдельно от нее последние два дня, суббота Лазарева и неделя Вайи, цветоносное вербное воскресенье, и которые отделяют от отдельной седмицы Страстной, которая идет вне Святой Четыридесятницы, особенно строгая. Итак, начиная эту седмицу, Церковь приносит Господу предпраздничные пения праздника Вайи, молясь о постящихся, чтобы и они вместе с Лазарем четыредневным после четыридесятидневного поста воскресли от смерти греха, приготовляет и призывает всех нас к духовному сретению царского входа Господа в Иерусалим. К этому времени и преподобные отшельники возвращались в обители свои из пустынь, куда они по древнему обыкновению, подражая Господу, бывшему в пустыне в посте и молитве, 40 дней удалялись на время Святой Четыридесятницы. С субботы шестой недели Великого Поста до Пасхи Православная Церковь посвящает богослужение свое воспоминанию событий, предварявших и приближавших спасительные страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа и воспоминанию самых страданий и смерти Его. Исполняя закон ветхозаветного общественного богослужения и творя волю пославшего Его Отца, Иисус Христос в дни Своей земной жизни ходил на праздник ветхозаветной Пасхи в Иерусалим. Четыре Пасхи объемлют время евангельской спасительной проповеди, которую начал он после крещения своего и продолжал до своего славного вознесения. Так Иисус Христос шел в Иерусалим и на праздник последней своей Пасхи, несмотря на то, что божественная слава, учение и чудес Его, распространившиеся уже повсюду в земле обетованной, сильно вооружило против Него завистливых старейшин иудейских, которые давно замышляли и старались предать Его смерти. Последнее путешествие Иисуса Христа на Пасху еще более явило и увеличило Его божественную славу, а равно усилило зависть и ненависть к Нему книжников. Первые события при этом путешествии, особенно прославившие Господа и умножившие против Него злобу иудейского Синедриона, было воскрешение праведного Лазаря четверодневного, совершенное Господом при стечении многочисленного народа и обратившее многих к вере во Иисуса Христа. Лазарь был еврей и фарисей, сын Симона Фарисея, родом из Вифании. Господь часто в дни своей земной жизни заходил в дом Лазаря, которого сестрами его он любил и называл другом своим. Господь допустил его умереть, да прославится Сын Божий и доверуют его ученики. Услышав о воскрешении Лазаря, иудейские первосвященники и старейшины говорили о Иисусе Христе, что сотворим, яко человек сей много знамения творит. А ща оставим его, така все уверуют в него, и приедут римляне и возьмут место и язык наш. Архиерей Каиафа дал Синедриону совет, послуживший пророчеством о спасительной силе крестной смерти Иисуса Христа. Вы не весте ни часу же, не помышляете, яко у не есть нам, да един человек умрет за люди, а не весь язык погибнет». С того дня положили непременно убить Иисуса Христа, обнародовав повеление взять его, где только увидят. В воскресение Лазаря так озлобило книжников и первосвященников, что они решились убить не только Воскресителя, но и воскрешенного. Лазарь удалился на остров Кипр, где впоследствии поставлен был от апостолов епископом. Богоматерь даровала ему амфор, сделанный ее руками. Жил Лазарь по воскресенье своим 30 лет и хранил строгое воздержание. Вторично представился он в Кипре. В IX веке византийский император Лев Философ перенес мощи праведного Лазаря из Кипра в Константинополь. Православная Церковь по окончании Четыридесятницы, вступая в неделю страданий и смерти Господа, начинает свои священные воспоминания с Лазарева воскресения, послужившего началом решительного восстания Иудейского совета для погубления Спасителя и даже Лазаря. Воскрешение Лазаря Церковь вспоминает с древних времен христианских. Отцы Церкви IV века, святой Амфилохий, епископ Иконийский, святой Иоанн Златоустый, блаженный Августин и другие оставили нам свои поучения, произнесенные ими в Лазареву субботу. Сегодня, говорит святой Златоуст, Лазарь, воскрешенный из мертвых, уничтожил для нас многие и различные соблазны. В VII веке святой Андрей Критский написал также беседу на четверодневном Лазаре и канон, ныне поемый церковью. В VIII веке Косьма Маиумский и Иоанн Дамаскин предали церкви также каноны на день Лазарева воскресения, ныне поемые церковью. В конце IX века император византийский Лев Философ, перенесший мощи святого праведного Лазаря от Кипра в Константинополь, составил на день воскресения его некоторые из священных песнопений, ныне употребляемых Святой Церковью. По гласу церкви воскресением Лазаря Иисус Христос хотел, между прочим, показать в себе Бога и человека, уверить учеников своих в будущем своем воскресении, всех в общем воскресении мертвых, грешникам явить образ духовного воскресения. Действительно, в лице своем Господь Иисус Христос явил при гробе Лазаря очевиднейшим образом божество и человечество. Как Бог Всеведущий, Он возвестил ученикам Своим о смерти Лазаря, не быв уведомлен об этом. Господь приходит в Вифанию, Марфа и Мария, сестры умершего Лазаря и другие, всенародно исповедуют Иисуса Христа всемогущим и Сыном Божиим. «Господи, — говорит Марфа, — аще бы ты зде был, не бы брат мой умер, но и ныне вем, яко еликаще просиши от Бога, даст тебе Бог. Ей, Господи, аз веровах, яко ты иси Христос, Сын Божий, иже в мир гряды». Тоже произносит и Мария, падшая к ногам Спасителя, равно и другие иудеи говорят об нем между собой, вишь, како любляши его. Не можешь ли сей отверзы очи слепому сотворите, да и сей не умрет? Тогда и сам Иисус Христос всенародно нарекает себя жизнодавцем. Воскреснет брат твой, говорит он, в утешении Марфы. Аз есть воскрешение и живот. Веруй в мя, аще и умрет, оживет. И всяк живый и веруй в мя не умрет вовеки. Наконец, как истинный Бог Иисус Христос после краткой молитвы к Отцу Небесному всемогущим словом своим воскрешает Лазаря на четвертый день по смерти его. «Тебе, Владыка, всех царю вся возможно, — говорит церковь, — глаз твой разрушил адово царствие, и слово власти твоя восставило из гроба четверодневного, и Лазарь быть спасительное преобразование паки бытия». Как истинный человек Иисус Христос пришед в Вифанию, где жил и умер Лазарь, и, видя сестру умершего, друга своего плачущую и пришедших с нею плачущих, возмутися сам, прослезися, и, яко неведущий, спросил, где положись его. Так Господь предстал гробу Лазареву, уверяя нам два существа своя, говорит церковь. Якоже человек вопрошал, где погребися, и якоже Бог воскресил четверодневного. Синоксарь в субботу Лазарева воскрешение говорит стихами «Плачешь Иисусе» — это знак смертного существа. «Воскресаешь друга своего» — это знамение божественного могущества. Чтением апостольским на литургии в эту субботу церковь проповедует об установлении вечного царства, нового завета, царства непоколебимого. Да има мы благодать, ею же служим благоугодно Богу с благоговением и страхом. Окончательное установление сего царства благодати началось воскрешением Лазаря. Чтением Евангелия церковь благовествует о событии воскрешения Лазаря. Итак, мы приблизились к воскресному дню недели шестого Великого Поста, недели Вай Цветоносной, входу Господню в Иерусалим. События царского входа Господа в Иерусалим. Словом, простершее небо воссел на жребия, взыскуя человеков разрешить от бессловесия. Этими стихами начинается Синоксарь в неделю Вайи. После воскрешения Лазаря при последнем путешествии Иисуса Христа на Пасху, второе событие, прославившее Господа и предварившее Его страдания и смерть, был царский вход Господа в Иерусалим. Этот вход называется царским, согласно с пророчествами и Евангелием, где грядущий в Иерусалим Иисус Христос называется царем. «Се царь твой грядет к тебе кроток», говорит пророк Захария. И вход его был истинно царский, и пред входом и при самом входе своем Иисус Христос являет, что ему совершенно известно то, что предстоит ему в Иерусалиме, и что шествие его сюда на страдание и смерть добровольно. Пред входом и особенно при самом входе Иисуса Христа в Иерусалим Спасителю оказывается почти всеобщее служение и преданность, как Царю и Господу. За 6 дней до Пасхи Господь приходит в Вифанию и возлежит на вечере в дому Лазаря, на которой, между прочими, находился сам Лазарь. Марфа служила Иисусу Христу, а Мария помазала главу и ноги его нардовой мастью. Иуда Искариотский жалел о сей трате, благовидностью и попечение о нищих прикрывая свои намерения тате. Но Иисус Христос, добровольно шедший на смерть, предрек, что это действие Марии есть приготовление его к погребению. Следующее после вечера утро, в день настоящего вербного воскресения, Господь совершает торжественный царский вход в свой Иерусалим. Приблизившись к горе Елеонской, Иисус Христос повелевает двум ученикам своим идти в селение и привезти оттуда осля и жребия. «И аще кто вам речет, почто отрешайте их, отвечать Господь требует». Равно и владелец, совершенно покорный велению его, беспрекословно разрешает ученикам исполнить волю Господа. Затем следует покорное служение Господу осляти и жребяти, на неже никто от человек седи. Далее добровольное и царское шествие Господа представляется в полном царском величии. «Если точно царь твой грядет, весь народ его сопровождающий, исполняясь чувством благоговения к нему, вдруг единодушно изъявляет ему почесть достойную царя. Множайшие народы поселаху ризы своя по пути, друзей же резаху ветви от древ и поселаху по пути. Народы же, предходящие ему и вследствующие зваху глагольче Асанна, сыну Давидову. Благословен гряды во имя Господня царь Израилев Асанна Вышних. Господь входит в Иерусалиме, в церковь, в Иерусалим, в церковь, и здесь его царская власть является в безропотной покорности ему продающих и купующих, которые по воле его тотчас удаляются из храма. Царский вход Иисуса Христа запечатлевается всемогущей его властью над законами природы, приступивши к нему хромые и слепые в церкви, и исцели их. Так все повиновалось и служило Иисусу Христу при последнем его входе в Иерусалим, как своему Творцу, Господу и Царю. Одни книжники среди общего торжества сына Давидова, видя его божественные чудеса, негодоваша, яко мир по ним идет. Царский вход Иисуса Христа был вместе и кроткий, а сей царь твой грядет тебе кроток. Ничто не отличает его от народа, путешествующего в Иерусалим, кроме того, что он благоволил воссесть на жребия осля, покрытого скудными одеждами учеников. «Се царь твой», только он идет не с тем, чтобы воцариться на престоле земном и земными же благами обогатить народ. «Се царь твой грядет тебе крепок». «Се царь твой грядет тебе кроток и спасая, идет, неся спасение вечное, если примешь его верою. Сей кроткий царь готов принять и Иерусалим, и всех чад его под свое отеческое покровительство, и всем иудеям даровать мир истинный». Видим град Господь, плакася о нем, глаголя, яко аще бы разумел и ты, в день сей Твой, еже к миру Твоему, ныне же скорися от очию Твоею». Торжественный и короткий вход Иисуса Христа в Иерусалим был новым побуждением для ослепленных завистью и злобой книжников и старейшин народа иудейского ускорить погубление Мессии, негодуя на Него за Его чудеса и за то, что отроки возглашали Ему «Осанна сыну Давидову». Фарисеи говорили: «Видите ли, се мир по ним идет». Благоговея к царскому входу в Иерусалим церковь в первые времена христианства установила праздник Ваи, положенный в числе двунадесятых. Событие входа Господа в Иерусалим было радостно для первоначальной апостольской церкви, члены кои, видя это событие, начавши радующиеся, хвалите Бога гласом велием о всех силах, яже видиша. В III веке Мефодий, епископ Тирский или Потарский, в этот праздник говорил поучение, сохранившееся до наших времен. В IV веке святой Амвросий, Медиоланский, святой Иоанн Златоуст, Епифаний Кипрский, в V веке святой Прокл, архиепископ Константинопольский, в день входа Господа в Иерусалим говорили также поучение. Но давайте еще раз вспомним об этом событии евангельское повествование, которое полагается на нынешний воскресный день. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 12, стих с 1 по 18, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взявшая фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и просил и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить Лазаря, потому что ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавшие, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!» Иисус же, нашед молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, чирь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо.
Благослови, душе моя.
События, описываемые в сегодняшнем евангельском чтении, показывают, насколько народ был ближе, более и открыт для истины, чем вожди его более великодушен и благодарен. Событие это известно под именем торжественного входа Господня в Иерусалим, говорит святитель Николай Сербский. На следующий день после вечери в Вифании Господь отправился в Иерусалим, город избивающий пророков. Но Иерусалим был не только обиталищем жестокосердых фарисеев, надменных книжников и первосвященников-богоборцев. Это был невиданный людской муравейник, огромный стан паломников и богомольцев. Во время Пасхи в Иерусалиме было почти столько же человеческих душ, сколько и в Риме, тогдашней столице мира. Сия необозримая людская масса собиралась в Иерусалиме, чтобы быть ближе к Богу. Нельзя сказать, что сердце несоблазненной народной массы не является прозорливым. В том случае и в тот день оно воистину ощутило удивительную близость Божию и прозрело в Господе Иисусе Христе вожделенного царя из колена Давидова. Потому, когда Господь спускался по горе Елеонской, этот народ восходил на ту же самую гору встретить Нему. Одни постилали свои одежды по дороге пред Ним, другие резали ветви с маслин и прочих дерев, и ими украшали путь. Третьи для цели сей намеренно избирали пальмой ветви, и все вместе, исполненные радости, приветствовали Господа восклицаниями «Осанна, благословен гряды, грядущего имя Господне, Царь Израилев». Вопреки железному гнету римскому, вопреки развращенности и партизанской мелочности своих старейшин, душа народная веровала в возможность чуда Божия, которое полностью мгновенно изменит невыносимое положение. И народная душа почувствовала носитель этого чуда — Господь Иисус Христос. Потому Его и приветствовали так радостно. Как Он произведет сию коренную перемену в положении вещей, народ не ведал. Он был так воспитан, что знал только один способ осуществить эту перемену, а именно с помощью царя из колена Давидова, который воссядет на престоле Давидом в Иерусалиме. Оттого-то народ видел в Иисусе сего царя и приветствовал его с радостью и надеждою, что теперь он воцарится в Иерусалиме вопреки Риму и вопреки Иерусалиму. Однако эта вера народная вызвала страх у фарисеев, и эта радость народная вызвала у них гнев. Потому некоторые из фарисеев сказали Христу: «Да запретит им восклицать так». А кроткий Господь, ведущий непреоборимость силы Своей, ответил им, сказывая вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Такой ответ дал им царь царствующего, переоблаченный в нищего и едущий на молодом осле. Ибо по описанию евангелистов Господь при всем величественном вхождении ехал на молодом осле. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, чирь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Другие евангелисты исчерпывающе описывают, как нищий Господь, нигде не имевший никакой собственности, приобрел того осла. Посему святой Иоанн опускает это, как уже известное, говоря просто: «Найдя молодого осла». Почему Господь сел не на ослицу, а на осла, на коем никто из людей никогда до того не ездил? Потому что ослица не позволила ни сесть на себя, ни увести себя. Ослица представляет собой народ израильский, а молодой осел — народы языческие. Так истолковывают святые отцы, и толкование их, несомненно, является верным. Израиль отвергнет Христа, а язычники примут его. В основном язычники принесут Христа через историю и вместе с ним войдут в горний Иерусалим, в Царствие Небесное. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано. Да и вообще весьма мало понимали ученики всего того, что происходило с их учителем, доколе он не отверз им ум к разумению, и доколе не озарил их Дух Божий в виде огненных языков. Только тогда они все уразумели и все вспомнили. О, если бы и мы все отвратили дух свой от гордого, но бессильного механизма мира сего и устремили его к горе небесной, ко Христу Царю. О, если бы и мы возложили все упование наше на Него Единого. Душа наша ищет победителя смерти, кои вся Вселенная сама своими силами победить не может. Христос есть сей победитель. Душа наша алчит и жаждет Царя смиренного и сильного, смиренного из-за своей силы и сильного своим смирением, Царя, который является личным другом каждого из нас, Царя, власть которого безгранична и человеколюбие безмерно. Такой Царь — Господь Иисус Христос. Так воскликнем же Ему все «Осанна!» Да будет Ему честь и слава с Отцем и Святым Духом, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Употребление этих ветвей великий и 12-й праздник называется воскресением цветоносным или в просторечии вербным. Как начало праздника, так и начало ветвей и с ними свечей, употребляемых в Православной Церкви в праздник Вайи, относится к древним временам. На употребление ветвей со светильниками при богослужении в неделю Вайи святые отцы указывают в IV и V веках. В IV веке святой Амвросий Медиоланский говорил: «Многие из пришедших в Иерусалим для празднования праздника Пасхи по заповеди Моисеевой встретили Господа с фиником и ветвями в руках в доказательство победы Его над народом израильским, потому что пальмы и ветви обыкновенно предносили победителям, и другие резали ветви от дерев, потому что это происходило на Масличной горе, и где нужно было, уравнивали ими путь Господу. От сели произошло обыкновение в настоящий праздник во время славословия держать в руках ветви финиковые или масличные, да и самый праздник назван неделею Вайи. То, что мы ныне держим в руках эти ветви, имеет свое значение. Именно через масличное дерево, из коего происходит елей, умягчающий раны и врачующий болезни, означается дела милосердия, а через крепкое финиковое дерево, ветвей которого оконечности белы, означается то, что после скорбей настоящей жизни мы переселимся в свет небесного Отечества. На основании этого и Давид, псалмопевец, о праведнике говорит, что он процветет, яко феникс. Посему, держа в руках масличные ветви, покажем в делах милосердие, возьмем и финиковые ветви, в чаянии неземных утех за дела милосердия, а радости небесного Отечества, в чем Господь Христос есть предтеча нам, потому что, по словам апостола, Он есть кончина закона всякому верующему». Зеленеющие ветви со светильниками, держимые православными при всенощном богослужении в день входа Господа в Иерусалим по изъяснению Церкви, служат знаменями победы над смертью и воскресения Иисуса Христа, которому мы, как победителю смерти, вопием «Осанна вышних». Таким образом, верба, которую мы вземлем в день царского входа Господа в Иерусалим, означает и крест, которым Господь попрал смерть и даровал верующим жизнь. Светильники при знамениях победы и воскресения изображают величие торжества и немерцаемый свет блаженного воскресения для вечной жизни. Осля по изречениям Осля по изречениям церкви Святых Отец духовно указывает на народ израильский, а жребия, не носившая иго, изображает язычников, которых Господь восхотел подклонить под свое благое и легкое иго. Все святые дух апостолы, научив и глаголите иными языки, говорит церковь, той и детям еврейским неиску со злом повелевает звать и осанна вышних, благословен гряды царь Израилев.
Яко спаса родила еси душ наши.
Господь даровал нам великое благо кончить святую Четыридесятницу. Мы вошли уже во всечестные дни страстей Христовых, мы уже стали подле чертога Спасительной Вечери. Долго нас всех подготовляла церковь, 40 дней убеждала не являться на таинственный брак агнцев, заплатанные грехами одежде. Целых 40 дней просила не являться у престола сердцем Иуды с ожесточением фарисеев. И теперь она нас о том же просит и все знает про чертог, в котором мы должны насладиться пиром веры, святою радостью святоносного воскресения Христова. Готовьтесь же, братья и верные рабы, вспомнив завет мира и любви, произнесенный устами Спасителя. «Я завещаваю вам, как завещал мне Отец мой, царство». «Да идите и пиете за трапезой моею в царстве моем. Приидите все обремененные и утружденные, оскорбленные и униженные. Успокойтесь. Господи, сколько милости! Чертог Твой вижду, спаси мой, видите ли? Вот и блудница покаялась и прощена, разбойник покаялся и наследовал рай. Последние дни крестной жизни Спасителя спаслись очень многие. В эти 6 дней страстей Христовых и мы должны раскаяться. Много раз уже слышали мы призывы Церкви, но кто может сказать, что еще много раз услышит? Много Четыридесятниц уже провели мы, но увидим ли еще? Будем же Господа ради и ради спасения своей души внимательны к Слову Божию. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. И этим кратким наставлением мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. Дорогие радиослушатели, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи погрешности и неточности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Это уже будет почти светлое Христово воскресенье. И в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти последние величественные, таинственные, знаменательнейшие дни святых Христовых страстей и смерти. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа.